Говорит радио «Свобода». Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На этой неделе произошло беспрецедентное событие во взаимоотношениях крымско-татарского меджлиса и украинских властей. Руководители меджлиса Мустафа Джамилев и Рифат Чубаров сообщили на встрече с представителями дипломатических миссий и международных организаций, что обратились к международному сообществу с призывом помочь крымско-татарскому народу. Сегодня мы вновь нуждаемся в помощи и содействии демократических стран и международных организаций. Все предпринимаемые нами усилия, а также неоднократные обращения Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в поддержку принятия закона о правах крымских татар не увенчались успехом, утверждается в этом обращении. Предлагается созвать под эгидой международных европейских организаций специальный международный форум по вопросам возобновления прав крымско-татарского народа на своей родине, обеспечения его безопасности и гарантии развития в Украине. Вот что было сказано на этой встрече и в этом обращении. Сегодня в нашей студии представитель Всемирного конгресса крымских татар, депутат Верховного совета Автономной Республики Крым Рифат Чубаров. Здравствуйте, господин Чубаров.
Добрый вечер.
И давайте начнем нашу беседу с того, что вы все-таки поясните, с чем связано вот такое вот достаточно жесткое, мне кажется, обращение руководства крымско-татарского меджлиса к международной общественности. Вы не выступали с такого рода обращением, мне кажется, очень много лет, если я не ошибаюсь.
Может быть, особенно для молодых наших радиослушателей, я просто напомню о том, что 67 лет назад, 18 мая 1944 года, крымско-татарский народ был полностью депортирован со своей родины. Конечно, были депортированы ряд и других народов, но если значительная часть из них были возвращены на свою родину в конце 50-го, начале 60-х годов, то крымские татары не имели такой возможности, и вплоть до конца 80-х годов прошлого столетия они находились вот под специальным таким режимом дискриминации, ограничения прав и проживали в изгнании. Возвращение крымско-татар совпало с становлением независимости Украины. 20 лет независимости. Я сразу замечу, что Украина является единственным постсоветским, на постсоветской территории государством, которое, в общем-то, признает право депортированных людей возвращаться на свои земли. Однако за эти 20 лет мы не смогли не принять ни одного законодательного акта, который бы регулировал бы все вопросы, связанные с возвращением, обустройством и восстановлением прав крымско-татарского народа. Все это накладывает очень большие, иногда непреодолимые препятствия по пути возвращения обустройства людей. И мы видим, что украинскому государству очень трудно самостоятельно справиться с этим наследием тоталитарного режима, и мы исходим из того, что в такой ситуации и Украина как государство, и крымские татары нуждаются в содействии международного сообщества.
А что, собственно, изменилось так кардинально, что вы решили, что украинское государство не справляется со своими функциями страны, которая принимает крымских татар?
Виталий, особо ничего не изменилось, просто мы об этом говорили ранее, возможно, мы не проводили вот такого рода формы реализации этой идеи. Дело в том, что начиная где-то с начала 90-х годов, как только вот на самом вот этапе массового возвращения крымско-татар и первые годы независимости Украины, мы работали с международными институциями, прежде всего программой развития ООН, ОБСЕ, в частности, с таким институтом, как Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, Международной организацией миграции. К Крыму в начале 90-х годов были открыты, к середине 90-х годов, миссии ряда международных организаций. Но мы вот последние годы убедились в том, что, и особенно с приходом новой власти, что не только вот те формы и объемы помощи, которые предпринимались на протяжении последних лет, они не только, вот, скажем, остались на том уровне, на котором были, они начали резко сокращаться. Это первое. И второе, мы видели о том, что правовые нормы, которые мы предлагаем, и некоторые из них, которые в свое время даже были проголосованы в Верховной Раде Украины, они не вводятся в действие. То есть мы увидели достаточно большую угрозу нашему будущему, поскольку не восстанавливаются наши коллективные права.
А какого бы вообще хотели бы вы будущее для крымских татар в Крыму? Вот как оно должно выглядеть завтра по сравнению с тем, что вы имеете сегодня?
Ну, я мог бы просто ограничиться, может быть, общими такими рассуждениями, из которых даже, кстати, начну, о том, что каждый народ, несмотря на свою численность, он имеет право на, он имеет одинаковое право, в том числе право на свое свободное развитие, право на самоопределение. Другой вопрос, что реализация каждого из этих перечисленных и многих других прав, о которых мы сейчас не говорим, оно требует очень таких конкретных действий, конкретных ситуаций. И поэтому, если мы говорим о праве крымско-татарского народа на самоопределение в Украине, то, что присуще ему, то, что природно, как и для любого другого народа, мы должны говорить о таких формах реализации этого права, чтобы, ну, хотя бы, как минимум, не было угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины. И второе, чтобы крымско-татары ту форму, которая, скажем так, ими реализовывается, ну, они ее воспринимали как форму, как свое право на самоопределение. Я здесь мог бы говорить еще о многом другом, то, что связано вообще, знаете, с созданием правовых условий для сохранения будь какого народа на своей земле. Но я, наверное, ограничусь следующим просто утверждением. Просто нам надо всем один раз и навсегда сознать, что у крымских татар за пределами Украины нет иной, иного этнически тождественного государства, нет иной просто родины. И все для того, и все связанное с будущим этого народа, с сегодняшним и будущим, это ответственность украинского государства.
Где все-таки происходит реальное решение крымско-татарских проблем, в Киеве или в Симферополе?
Я думаю, что, наверное, ответ должен быть таким. И в Киеве, в первую очередь, и в Симферополе. Дело в том, что все-таки самое главное – это создание правовых условий и демонстрация четкой, открытой, честной политической воли. И когда вот такая демонстрация бы в Киеве существовала, тогда, конечно, местные власти в Симферополе при всем своем очень разном и сложном отношении к крымско-татарской проблеме, они были бы вынуждены исполнять нормы закона.
Все эти годы крымские татары были вообще действующей частью крымской власти или нет? Вы же занимали высокие должности в крымском парламенте, не только вы, но и многие ваши соратники. Всегда было некое такое подобие коалиции, правда? Или это была иллюзия?
Нет, крымские татары ровно настолько, насколько они могли оказывать давление на власть, ровно настолько они были представлены во власти. Их представительство часто носило, может быть, такой вынужденный с точки зрения самой власти характер. Вот как раз мы затронули одну, кстати, из сфер, которая, в общем-то, и вытекает из такого универсального права, права на самоопределение или права на свободное развитие. Понятно, ни один народ, тем более в современных условиях, он не живет, как бы такой, знаете, в идеальной этнической чистоте. Мы проживаем совместно с людьми разных национальностей и с разными интересами. И при этом очень важно, чтобы власть, которая принимает решения одинаково направленные на все общество, очень важно, чтобы в этой власти были представлены, по крайней мере, представители основных частей того крымского общества, если мы говорим о сегодняшних днях. И поэтому, когда мы говорим о том, что отсутствуют законы, которые направлены на восстановление прав крымско-татарского народа, в том числе, я бы мог бы продолжить и сказать, в том числе, которые обеспечивали бы эффективное представительство крымских татар во власти. Знаете, можно быть представленным во власти и ничего при этом не иметь возможности решать. А международное право, в частности, скажем, Лунские рекомендации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сегодня говорят о том, что само просто представительство во власти для этнических сообществ есть недостаточной мерой. Необходимо эффективное представительство.
Председатель Всемирного конгресса крымских татар Рифат Чубаров, депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым, сегодня в киевской студии «Радио Свобода». Господин Чубаров, правда ли то, что сегодня не существует того монолитного движения крымских татар, какое вот появилось в Крыму в 90-е годы? Сейчас появляются молодые люди, которые объединяются в некие радикальные организации, появляются не очень молодые люди, которые создают организации более близкие к действующей украинской власти. Ведь была же встреча президента Украины, да, на которой не было представителей Меджлиса. Но там были люди, которые по национальности крымские татары, которые так или иначе представляют некие крымско-татарские организации. Кто они? Если они не признают Меджлис как представителя крымско-татарского народа, то значит есть некое количество людей, которые доверяют им, а не вам, и Мустафе Джамилеву.
Конечно, было бы странным, если я сказал бы нет, у нас все крымские татары одинаково думают, одинаково поступают. Я думаю, вы со мной согласитесь, в Италии вообще не бывает никакого общества, которое бы одинаково мыслило бы и даже в одной ситуации предлагало бы один и тот же путь решения, ну, вопроса конкретной ситуации. То, что касается крымских татар, разумеется, крымские татары и даже под прессом тем жесточайшим советской власти, хотя и крымско-татарское национальное движение было, я думаю, что одним из самых массовых в условиях СССР, по крайней мере, вот такой петиционной его части и в части открытого, вот, скажем так, выдвижения своих требований и намерений. Тем не менее, существовали разные подходы, скажем, но были те, которые мы так очень условно называем просоветскими. Им казалось о том, что достаточно компартии и ее вождям объяснить неправильность выселения крымских татар или там ошибочность шагов Сталина, и все станет на свои места. И были такие, как Мустафа Джемилев и его соратники, которые исходили из того, что ситуация с правами крымстатар может быть кардинально измениться тогда, когда изменится, собственно, тот режим, и все будут обеспечиваться в своих правах. И когда мы возвращаемся на свою родину, действительно, мы в начале 90-х годов, мы восстановили такой национальный институт, как Курултай, это съезд, национальный съезд крымских татар. Теперь каждые 5 лет мы проводим выборы делегатов Курултая. У нас это избираемый орган. Курултай избирает меджлис крымско-татарского народа, ежегодно проводится съезды действующего состава Курултая, происходят различные дискуссии. На территории каждого административно-территориального образования мы имеем местные и региональные меджлисы. То есть у нас эта система национального самоуправления работает достаточно четко. В то же время есть небольшая группа людей, которые исходят из того, что предлагаемые и, более того, реализуемые нами методы, они не являются правильными. Вот буквально сегодня, собираясь на вашу передачу, я прочитал на сайте такой организации, как Мелия Перка, вот их рассуждения, которыми они обменились со своими коллегами в Казани, о том, что Меджлис является структурой, которая, скажем так, содействует развитию Украины в западноевропейском направлении, а вот они хотели бы, чтобы Украина была вместе с Российской Федерацией. Есть разные, знаете, такие ценностные подходы. И поэтому можно говорить о некой оппозиции крымско-татарского национального движения, но всегда же есть какие-то, знаете, моменты, когда можно сразу посмотреть, какое влияние той или иной части национального движения, собственно, на поведение крымско-татар. И, разумеется, одним из таких вот факторов это являются выборы. И даже при очень несовершенной с точки зрения вот возможности национальных сообществ, да, быть избранными органами местной власти или Верховный Совет Украины, Верховная Рада Украины, мы всегда на этих выборах, нам удается определенное количество наших людей избрать и быть представленными во власти. Наша оппозиция таких возможностей не имела все эти 20 лет.
А скажите, в принципе, вот каким вы видите национальный представитель крымских татар именно в органах власти Крыма и Украины? Потому что понятно, да, вы составляете меньшинство населения и в автономии, и в стране в целом. И по большому счету, если арифметически подходить к этому вопросу, тем более если вот со временем как-то, вполне возможно, возникнут разные группы, да, идеологические группы в крымско-татарской среде, то можно вообще ни в какой парламент не попасть, да? Как это вы считаете, что это нужно регулировать, квотировать, создать какие-то особые условия? Или это просто обычный политический процесс, когда напротив крымские татары встраиваются в какую-то общенациональную систему представительства, какие-то партийные структуры, и уже в них стараются презентовать интересы своего народа?
Вы знаете, возможно, вот то, о чем вы говорите, для тех национальных меньшинств, проживающих в Украине, у которых за пределами Украины есть, собственно, свои этнические государства, они в любой момент могут, скажем так, опираясь на них, решать очень многие вопросы своего развития внутри Украины. Может быть, в общем-то, вот, ну, то, что как бы прозвучало вот в вашем вопросе, что вы могли бы все это решать, интегрируясь в существующую политическую, правовую систему, для них это может быть неприемлемый путь. Для нас, крымских татар, как для целостного народа, который возвращается на свою землю, которая полностью включена и находится в составе украинского государства, разумеется, законами должны быть предусмотрены определенные механизмы, которые позволяли бы нам без давления, без вмешательства извне решать специфические, присущие, вот связанные с нашим развитием вопросы. Ведь согласитесь, да, иначе получается таким образом, что если кто-то имеет права, но при этом должен всегда исходить из воли большинства, он никогда не сможет реализовывать те права, которые непосредственно влияют на его развитие. Но, к примеру, давайте мы завтра поставим Верховной Раде Украины, Верховной Раде, да, не только Украины, допустим, Верховной Раде Крыма вопрос о том, возвращать или не возвращать исторические названия всех населенных пунктов, которые были переименованы после депортации крымских татар. А вы знаете, что они были тотально переименованы. И здесь ведь не важно, сколько будет крымстатар в Верховной Раде Крыма, 5 человек или 35, даже 45, они все равно будут в меньшинстве в решении этого вопроса. Я хочу сказать о том, что когда вот такое самобытное общество, в данном случае крымстатары, проживают совместно с другими в Крыму, разумеется, подавляющее большинство вопросов, связанных с развитием Крыма, связанных, в общем-то, с жизнедеятельностью общества, они для них всех есть характерные. Ну, вопросы экологии, социальные вопросы, трудоустройства, политического режима. Нас все это в одинаковой мере волнует, как всех других. Но есть такие вопросы, которые других, если и волнуют, то они волнуют совершенно исключительно с других позиций. Поэтому мы должны обладать правовыми механизмами в решении тех вопросов, которые есть исключительно важными для нас, для нашего развития.
Ну, смотрите, с точки зрения вот менталитета, даже вот представления о мире, русское население Крыма, скажем так, русское, украинское, славянское население Крыма, скажем так, оно, даже те, кто приехали в автономию там, в конце 50-х годов, да, оно воспринимает Крым исключительно вот как свою родину. Многие люди, они с трудом представляют себе, что они должны какими-то своими правами поступиться из-за людей, которые, по их мнению, приехали намного позже. Да, но это отсутствие исторического сознания, это даже не недостаток, это естественная черта вообще очень многих обществ, тем более, когда человек приезжает как бы на пустые земли, он не должен, возможно, изучать их историю, а кроме того, вы знаете, как эту историю преподавали, да?
Да, это конечно.
Не надо даже и объяснять, что я должен сказать, что когда, я хорошо помню, первое выступление крымских татар в конце 80-х, начале 90-х годов в Москве, и должен вам сразу сказать, вы тоже хорошо это помните, для москвичей это были вообще инопланетяне.
Да, это вы сейчас вспомнили 87-й год, Красную площадь.
Да. 87-й год, потом 88-й год, это пикет у гостиницы «Москва». Да. И люди вообще не понимали, откуда. Для большинства людей, которые жили в Москве тогда, в России, крымские татары уже давно завершились. Это был народ какой-то из учебников давней истории, да? Вот времен очаковских и покорения Крыма. И вдруг оказалось, что это живые люди, с них много молодежи, они требуют восстановления своих прав, они могут создавать массовые движения, да. Но это вот действительно было неожиданно. И мне кажется, что для многих людей, которые живут в Крыму, это до сих пор некая неожиданность. И не понимают, как это вот вообще, как с этим сжиться.
Вы знаете, Виталий, я, конечно, при всем том, что вот то, что вы говорите, много и сегодня соответствует от крымской действительности, но, конечно, если вот я должен быть максимально стараться быть объективным, отношение вот людей, которые поселились в Крыму, проживают сегодня в Крыму к крымским татарам, скажем, то, что было 20 лет назад, в 90-91 году сегодня, оно, конечно, очень сильно отличается. Я скажу так, что отличается, по крайней мере, в сторону понимания, может быть, несогласия с требованиями, с подходами, с предложениями крымских татар, но уже есть понимание того, что случилось с этим народом, почему они должны возвращаться, и, может быть, мы не смогли приступить это все в Украине, ну, потому что в Украине мы вообще-то как бы избегаем такого открытого разговора о сегодняшней и завтрашней доле крымских татар. Мы просто поэтому, может быть, и в Крыму тоже не приступили ко второму этапу, такому открытому, честному диалогу, как нам взаимосогласовать интересы, права и найти формы их решения таким образом, чтобы мы в Крыму просто никто ни о чем не беспокоился и не опасался друг друга.
Что будет с самозахватами территории, Крым? Вы надеетесь, что это когда-нибудь вернется в юридическое русло?
Но
или как
вообще? Вы знаете, мы опять же здесь, может быть, чуть-чуть объясним. То, что называют власть самозахватами, крымские татары называют самовозвратами. Речь идет о том, что люди, как-то долго идя по кругу по кабинетам власти, они не получают в установленном законом порядке земельные участки для обустройства своих семей, и потом в один прекрасный день, для кого-то в кавычках, для кого-то, может, без кавычек, они объединяются, идут на массив некий необустроенный, разбивают там улицы, участки и начинают строиться. Кто-то сразу, кто-то откладывает это на потом, после узаконения. Поэтому причина вот этих самовозвратов, конечно, прежде всего есть, но неумелое и, может быть, иногда и просто негативное отношение власти к тем просителям, в данном случае из числа крымтатар, которые, опять же, в порядке закона хотели получить эту землю. Конечно, само по себе наличие такого большого количества массивов, самовольно занятых, неважно, как их называть, самозахватами или самовозвратами, это не есть хорошо, и оно, в общем-то, вызывает определенную напряженность в обществе. Но, с другой стороны, нельзя, пытаясь, скажем так, решать эту проблему, стараться вот всех тех людей, которые сегодня требуют получения земли, особенно в городах, и мы сейчас говорим, наверное, больше всего о южном береге Крыма и о Симферополе, там больше всего этих таких массивов полян протеста, нельзя пытаться этих людей, знаете, волевым решением поселить там, где хочется это власти. Мы сейчас работаем, у нас есть такая рабочая комиссия при Совете министров Крыма, мы сейчас занимаемся Симферополем и Симферопольским районом. Если по Симферопольскому району у нас особых проблем нет, и подавляющее большинство этих массивов самовольно обустраиваемых крымскими татарами будут легализованы и разрешены, у нас есть проблемы в городе, потому что в городе земля представляет еще определенную, знаете, коммерческую ценность для тех, кто сегодня находится у власти и рассчитывает, что эти массивы они потом выгодно предложат так называемым инвесторам, хотя их даже сегодня нет.
Ну, многие в Крыму, вы знаете, говорят, что и вот то, что называется самовозвратами, то, что власть называет самозахватами, это тоже некий коммерческий проект, что в нем уже давно участвуют не только крымские татары.
Я, опять же, сейчас бы не стал бы, знаете, становиться такую позу, ну, как бы такого обижаемого и сказать о том, нет-нет-нет. Конечно, когда тысячи людей вынуждены против, вот знаете, воли власти решать вопросы таким образом, обязательно среди них могут находиться люди, которые преследуют свой частный, в том числе коммерческий интерес. Но это не означает о том, что нельзя и не надо рассматривать каждого из этих людей и по ним принимать решения в соответствии с законом.
А в принципе, вот люди, которые, как видите, нуждаются в решении этих проблем, у них есть альтернативные место проживания в Крыму, как вы считаете?
Вот давайте я приведу пример по себе, чтобы быть понятным, да, кто нас слушает. Вот мои отец и мать родились в одной деревне. Ну, раньше так было, что очень часто люди потом женились на тех, кто ближе, да, друг к другу, да? Да, это было у всех народов. И моему отцу было всего неполных 15 лет, матери было 11 лет, они были выселены. В этом селе проживало более 500 семей крымских татар и одна греческая семья. И все. Сегодня там проживает порядка 14-18 семей крымских татар, потому что там, по решению власти, для крымских татар земли нет. И поэтому, но в то же время, более 300 семей, уроженцев этого села или их детей, они стоят в очереди. Я думаю, что еще год-два, если эта проблема не решится, там есть все-таки эти земли, их надо просто выискивать, их надо оформлять. Я думаю, что какая-то часть людей может тоже пойти на такое вот поведение.
Я напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует президент Всемирного конгресса крымских татар, депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым Рифат Чубаров, ведет эту программу Виталий Портников, и мы продолжим нашу беседу сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Мне осталось только напомнить вам, что в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир» вы услышите материал, посвященный посланию скончавшегося вчера главы компании Apple Стива Джобса и о том, кто несет ответственность за гнетание конфликта на севере Косово. Вы слушаете также в этой программе. Так что до встречи буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Одна из трех лауреаток Нобелевской премии мира за 2011 год, йеменская правозащитница Тавакул Карман, заявила, что ее награда знаменует победу активистов, протестующих против автократических режимов в Йемене и других арабских странах. В России практически ничего не сделано для того, чтобы журналисты и правозащитники, обличающие коррупцию и критикующие власти, чувствовали себя в безопасности. Соответствующее заявление Международной правозащитной организации Amnesty International в связи с пятой годовщиной убийство журналистки Анны Политковской сегодня цитирует Интерфакс. Суд в Москве отклонил ходатайство следствия об аресте бывшего начальника управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы России Андрея Майорова. Ранее в пятницу суд отказался санкционировать арест бывшего подчиненного Майорова Андрея Демидова. Госдума России приняла сразу во втором и заключительном третьем чтении президентский законопроект о снижении проходного барьера на федеральных парламентских выборах с 7 до 5%. Предполагается, что закон начнет действовать с 2016 года. Россия будет и впредь выступать против принятия в ООН односторонних санкций для смещения режимов в различных странах, заявил президент России. По мнению Дмитрия Медведева, заблокированная Москвой резолюция Совета Безопасности по Сирии, предложенная Западом, не исключала повторения в этой стране ливийского сценария. Президент Франции Николя Саркози призвал Россию и Грузию прекратить противостояние и наладить отношения. Саркози выступил сегодня перед жителями грузинской столицы на площади Свободы в Тбилиси. В Ливии войска Национального переходного совета захватили большую часть Сирта.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем эфире сегодня представитель Всемирного конгресса крымских татар, депутат Верховного совета Республики Крым Рифат Чубаров. Мы обсуждаем с ним вот недавнее обращение Меджлиса крымско-татарского народа к международным организациям с призывом решить вот те проблемы, которые существуют во взаимоотношениях крымских татар и украинской власти. И вообще положение крымских татар в автономной республике Крым обсуждаем. 8 800 222-12. Это телефон прямого эфира. Радио Свобода. Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И номер в Киеве. 490-2905. Это номер для всех наших радиослушателей на Украине, в том числе и в Крыму. Так что можете звонить и задавать свои вопросы гостю. А мы, собственно, продолжим наш диалог. Господин Чубаров, а вот то, что называется опасностью, ну, если угодно, исламизация, да, крымско-татарского движения. Об этом много говорят в украинских средствах массовой информации. Существует эта опасность сегодня?
Я думаю, что в исламе, применительно к территории Украины, происходят точно такие же процессы, как и происходят в других вероисповеданиях, скажем, как православие, ну, христианство в целом. То есть после длительных десятилетий, я не знаю, как хотите, вынужденного или атеизма вот, по незнанию, люди возвращаются к своим духовным ценностям, своим корням, а происходит, может быть, разное понимание вот тех духовных ценностей, норм ислама, если мы говорим о мусульманах. И в той ситуации, когда часть людей, исповедующих ислам, об этом говорит вслух, рассуждает вслух, и, разумеется, некоторые из их рассуждений, они другим не только кажутся непонятными, но и кажутся неприемлемыми, то тогда, в общем-то, сразу вот от этого непонимания или неприятия люди переходят ко второй фазе, упрекают в том, что это несет определенную угрозу. Я думаю, что до тех пор, пока люди рассуждают, в том числе и в сфере религии, и даже пусть они при этом ошибочно исповедуют те или иные взгляды, если они не переходят к действиям, никто из них для общества не представляет угрозы. Ведь точно такие же дискуссии идут и в христианстве.
Давайте мы послушаем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, это вы.
Здравствуйте.
Да, да, представьте, пожалуйста.
Это Минзад позвонил из Тюменской области.
Да, Минзад, говорите.
Я привет передаю от наших сибирских татар Рифату Чубарову. Ну. У меня вот проблема есть. Это тоже такая же и у нас сибирский татар стоит, как крымский татар. Стоит такая же у Российской Федерации.
Вы считаете, что это аналогичная проблема у сибирских татар и крымских?
Конечно. Кто?
Почему?
Да у нас, видите, эти многие населенные пункты, это тоже так же без света, без газа, без этого, без благоустройства. Таких много у нас населенных пунктов на юге Тюменской области. И дорог нету, только можно вертолетом или самолетом лететь до таких деревень.
Ну вот видите, Александр Чубаров, вот сибирских татар ниоткуда не высылали, а живут они, кстати, не намного в лучших условиях, чем крымские.
Мне меньше всего такой ситуации хочется давать советы, меньше всего, потому что это, в общем-то, другое государство. Я хочу сказать применительно к нам. Если бы мы, ну, хотя я как историк понимаю абсурдность такого предположения, если бы мы не были бы выселены со своей земли, и где мы не жили 50 лет, нам просто запрещалось, нас снова и снова выкидывали, я думаю, что сегодня Крым был бы совсем другой. Поэтому я считаю, что какие бы ни были проблемы у тех людей, которые живут на своей земле, они за это отвечают, они сами отвечают.
Послушаем, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Только выключите радио.
Алло.
Да, да, представьтесь.
Да, Михаил из Москвы, можно говорить?
Да, 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 говорите, Михаил.
Добрый вечер. Вот бытует такое мнение, что репрессии против малых народов, в том числе крымских татар, за то, что якобы старейшины крымских татар подвели как бы Гитлеру для въезда в Москву белого коня. Вместе с тем известный дважды герой Советского Союза Аюб Хан Султан...
Амет Хан Султан.
...воюет,
Амет.
А его
Амет Хан Султан
сажают на подводы и выселяют.
Да, да, да.
Что вы скажете по этому вопросу?
Ну, вы знаете, бытует мнение, это мягко сказано, в общем-то, все эти десятилетия советская власть для того, чтобы оправдать свои массовые преступления, в принципе, геноцид, и по отношению к крымским татарам, к другим народам, да, собственно, ко всем народам в СССР, оно всегда, в общем-то, головы людей убивало такие мифологемы и всегда оправдывало эти преступления. Иначе как бы этот режим так долго бы держался все-таки 70 лет, совершать преступления и сразу их оправдывать. Так было удобно. Так было необходимо. Я думаю, что вот использование таких мифов сегодня, оно вызывает больше, может быть, уже улыбку, хотя должен признать, что оно нередко и срабатывает. Я вчера в Киеве был в книжном магазине в Читай-городе, я смотрел две книги, но так получилось, что у меня где-то затерялась книга Волкогонова «Сталин». Я вчера купил вот новое издание, которое в Москве вышло в прошлом году, переизданное. И рядом была книга, я думаю, я не ошибаюсь, автор Полыхалов «За что выселяли на народы». Я ее просто просмотрел там за чашкой кофе и положил обратно на полку. У нас можно вот в этом магазине пить кофе и смотреть книги. Вы знаете, вот это как раз набор вот этих дремучих мифов. Но эта книга тоже издана в Москве, тоже в 2011 году. Тираж 3,5 тысячи.
Ну, это вот «Свобода книга издания».
Да.
Амет Хан Султан, кстати, просто известен так, потому что он был единственным героем, дважды героем Советского Союза.
Он был единственным дважды героем, да, Советского Союза, уроженцем Крыма.
Крыма. Да, 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 именно. Я хотел бы вот понять с точки зрения, как вы считаете, вообще вот ментальность молодежи крымско-татарской, вот, она вот, это ведь новое, это поколение людей, да, вот они многие же родились в Крыму, да, они, наверное, не имеют той проблемы, которую имели возвращенцы. Вот вы же вернулись в Крым, да, вы же не родились в Крыму. Ну, кстати, вы рано вернулись в Крым, когда еще никто не возвращался. Да?
Мои родители смогли вернуться в 68 году. Таких было тогда счастливчиков семей 300. Это была специально такая акция Советского Союза. Они разрешили 300 людям, которые имели много детей и не имели образования, вернуться в Крым. И потом опять дорогу закрыли, но зато они могли говорить во весь мир, что в Крыму живут все, в том числе крымско-татары. Да, конечно, подавляющее большинство крымско-татар. Сегодня в Крыму 285 тысяч крымско-татар, из них более 250 тысяч это вернулись, вот, начиная с 89-90 года.
Вот молодые люди, которые там уже родились, как вы думаете, они ощущают Крым как свою родину, или и эта родина, она им как бы...
Вы знаете, Виталий, я вот как-то, отвечая на ваш вопрос, я просто, может быть, чуть немножко в другую сторону уйду сейчас, вот то, о чем мы не говорили. Как-то вот дискутирую со своими, вот понимаете, даже не в прямом смысле оппонентами, а даже где-то политическими соратниками в Киеве несколько лет назад, я увидел о том, что некоторые как бы об этом, даже если и прямо открыто не говорят, но как бы вот где-то думают о том, что крымские татары через определенное время, они должны ассимилироваться в Украине, они должны забыть свой язык, и таким образом как бы крымско-татарская проблема сама по себе рассосется. Так я хочу сказать о том, что ситуация показывает о том, что действительно в плане языка мы имеем очень большие проблемы, и новое поколение практически, ну, 20-25 лет, оно практически не говорит на крымско-татарском языке.
Да, уже вот так, да?
Да, хотя сегодня наметились очень такие, знаете, целенаправленные группы, которые специально, демонстративно изучают крымско-татарский язык, показывают себя в обществе вот такими, которые знают язык, расширяют вот сферу применения крымско-татарского языка, но подавляющая часть не знает. Я хочу сказать, что вот самоощущение или самоэтническая самоидентификация от потери языка, она у них не уменьшается, она, может быть, больше обостряется. И поэтому, если мы хотим, вот уже отвечая на ваш вопрос, каким может быть поведение крымских татар, особенно от молодых людей, в ближайшие последующие годы, я думаю, что ответ зависит от того, а каким сегодня будет отношение государства к крымским татарам.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Представьтесь только.
Алло, это меня?
Да, это вас. Кто вы?
Здравствуйте, это Владимир из Саратовской области. Меня беспокоит давно вопрос, вот какого свойства, по Крыму. А почему сочли возможным дать Крыму автономию, не обозначив этничность этой автономии? Я просто не понимаю, по какому еще признаку, кроме этнического, можно выделять автономию в государстве. И второй вопрос, если можно. Вот, конечно, уважая определенные исторические права татарского народа в Крыме, хочется также напомнить, что там есть и более древняя часть греческая и славянская. Вот, если решено будет все-таки обозначить автономии какими-то этническими названиями, все-таки татары там не виделись, в том числе, мне кажется. Спасибо.
Ну, я очень коротко, может быть, знаете, уважаемому Владимиру из Саратовской области, вопрос статуса Крымского полуострова действительно должен был бы быть объясним от, от необходимости решения вот той задачи, которая сегодня, и почему это было одной из причин, в общем-то, обращения к международной общественности, и сегодня эта проблема не решена. Это проблема права крымско-татарского народа на самоопределение, формы этого самоопределения. Но и решение, и реализация этого права никоим образом, оно не может происходить в такой форме или в таком формате, чтобы были, скажем так, дискриминированы другие права или были ограничены их права. В том-то и дело, что надо найти такой политико-правовой или даже правовой статус Крыма в Украине для того, чтобы все могли обладать реальными механизмами для защиты своих прав, как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях. Этот вопрос, в общем-то, кажется очень сложным, однако мир знает сотни, я хотел сказать десятки, но я думаю, что намного больше, чем десятки, вот форм разрешения вот таких ситуаций, и при этом, когда нет никакой угрозы целостности государства. То, что касается 91-го года, вы вспомните это время, конец 90-х, вообще здесь надо сказать о том, что 1987 год, массовые митинги крымско-татар на Красной площади, которые, кстати, взорвали тогда общественное мнение и в СССР, и за его пределами, и помните, тогда была создана так называемая комиссия Громыко, и через год она выдала некий свой вердикт, которыми были утверждения о том, что нет необходимости никаких предисловий и условий для того, чтобы в Крыму создавать будь какую автономию. Проходит несколько лет, и вдруг крымская власть, тогда обком партии, выступает инициатором проведения референдума о создании Крыма автономии. Ну, конечно, понятно, что в тех условиях это без разрешения Москвы это не могло быть и начата такая деятельность обкома партии. Что изменилось за эти несколько лет после решения комиссии Громыко и 90-м годом? А изменилось то, что крымские татары, уже не ожидая никаких решений партии и правительства на тот момент, они просто хлынули в Крым. И все увидели о том, что необходимо создать какую-то, знаете, ну, какую-то вот форму защиты, вот, может быть, от некоторых от справедливых или законных требований крымстатар. И 20 января 91 года, это все еще Советский Союз, в Крыму был проведен референдум. Крымские татары, это признают, кстати, все, и признали тогда те же партийные власти, они все, крымские татары, поголовно, если можно так сказать, они его бойкотировали, но тем не менее 12 февраля 1991 года Верховная Рада Украинской СССР приняла решение о восстановлении крымской автономии. Конечно, я мог бы сейчас попытаться говорить, что это вина Кравчука или депутатов того созыва, но, конечно, здесь прежде всего это была еще одна попытка Москвы, видя все устремляющееся ускорение Украины отойти от центра, это была еще одна попытка, это на примере как Приднестровья, Молдавии, как Нагорный Карабах с Азербайджаном, как другие ситуации на территории бывшего СССР, это была попытка удержать Украину под контролем Москвы.
Я бы мог сказать Владимиру еще в заключение, это сказать просто как мысль, на которую он мог бы задуматься, о том, что я вот тоже принадлежу к народу, представители которого жили в Крыму до крымских татар. Но только крымские татары создали государство на всей территории полуострова. Ни одному другому народу из живших на территории Крыма за все время ее существования этого не удавалось сделать. Так или иначе, это просто надо учитывать, как такой факт, который из истории
Виталий,
трудно вытянуть.
И, кстати, добавили, что во время этой государственности на территории Крыма продолжали жить люди разных национальностей, разных конфессий, и действовали и храмы разных вероисповеданий. Это было не год, не два, это было более 300 лет.
Послушаем звонок следующий. Здрасте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьте только.
Это Николай из Москвы.
Здрасте, Николай.
Здравствуйте. Скажите, вот сейчас вот идет, по-моему, дело к тому Януковичу, вот в обмен на газ, на все, он хочет, постепенно, потихоньку передать Крым все-таки России. Как вы не боитесь, что вас опять это самое начнут?
Ну, давайте здесь в одном вопросе есть несколько как бы подвопросов, я не хотел бы, есть некоторые чувствительные такие моменты, но если говорить о России и русских, крымстатары, не боятся русских, потому что для нас это такие же люди, которые, с которыми мы выросли, и с какими-то представителями разных национальностей, но когда мы, и особенно политики крымско-татарские говорят о России, то, конечно, здесь они очень четко пытаются показать и провести водораздел между властью, российской и между русским народом. И все то, что касается России с точки зрения вот сегодня политического режима, такие крымские татары, как я, мы очень опасаемся. Вот даже дуновение ветров оттуда. Потому что при всей сложности, скажем так, нашей здесь в Украине, мы видим другие процессы, которые происходят в России. Потом у нас есть некоторая историческая память. Так получилось, что на протяжении последних столетий практически все наши невзгоды, несчастья, они тоже приходили с севера. То, что касается возможности передачи Крыма России, я не знаю, помните, был такой герой кинофильма «Место встречи изменить нельзя», да, дырку вам, да, от Бублика, а не Крым. Если кто-то так думает, это просто нереально.
Следующий у нас уже звонок, если видите. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Нурланом, я из Бишкека, историк я.
Откуда вы?
Я из Бишкека.
Историк. Вы из Бишкека, да, я понял.
Да, историк, да.
Да.
Я, в общем, сам тоже интересуюсь историей крымских татар. И, в общем, знаю о истории крымских татар. И вот не считаю, что там, кроме крымских татар, на Крыму же должны претендовать евреи, там, греки и остальные. Потому что постоянно раньше все время в Крыму господствовали кыпчаки и потом крымские татары. А основная проблема сейчас в том, что нужно именно крымско-татарскую автономию там создать. Не просто крымскую автономию, а именно крымско-татарскую автономию.
Ведь секрет ведь в том, что греки и евреи, они не претендуют на Крым.
Ни греческих, ни таких.
Вы знаете, иногда в одном вопросе я просто сразу представляю глубину всех тех пластов, которые есть вообще в Крыму, в том числе и как исторических пластов, да, так и связанных с этногенезом от крымско-татарского народа. Вот сказали про кыпчаков, потом татары. В общем, крымско-татары есть, собственно, это влияние, слияние огузов, кыпчаков, это греков, которые мы называем урумами, и вы знаете, настолько это сосредоточие разных народов, которые жили в Крыму, и потом сформировались тот этнос, который сегодня называется крымско-татарским. Но даже посещая сегодня Крым, имея своих знакомых, друзей среди крымско-татар, можно увидеть сразу несколько таких разных антропологических типов, да, и несмотря на которые, можно сказать, вот этот из Кыпчака, вот этот из Огузов, а вот это что-то такое из Южного берега, больше всего, скажем, что-то из урумских. Когда мы говорим, вообще-то я хотел бы здесь сделать ремарочку, когда мы хотим говорить о греках и армянах, которых тоже, кстати, как и немцев, проживавших в Крыму, выселили. Немцы выселили в 1941 году в августе, то есть это была превентивная мера, предложили фашисты, а это этнически близкие к ним люди, они могут быть предателями, давайте их выселим. А потом выселили крымстатар за то, что якобы сотрудничали с немцами, с фашистами, а потом уже после них через месяц выселили болгар, греков и армян. Таким образом, вот эти все этнические сообщества и крымстарский народ были депортированы из Крыма. Я хотел бы сказать о том, что сразу же перед тем, как аннексировать Крым, российская тогда императрица добилась того, что из Крыма были вывезены проживавшие тогда греки и армяне. И вот те греки, которые потом были поселены на той территории, которую мы сегодня называем Мариуполем, да, и вокруг, вот это и есть те греки, которые жили в Крыму. Но потом уже, после завоевания Крыма, Крым опять был населен армянами и греками, но это уже были совершенно иные греки и армяне.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Павел из Москвы.
Здрасте, Павел.
У меня два вопроса. Если возможно, ответьте сначала на первый. Есть ли у вас алгоритм, согласно которому в Крыму в обозримом будущем будет крымско-татарская автономия?
Я сразу скажу о том, что вот одно из наших побудительных мотивов, моментов, чтобы провести международный форум по вопросу восстановления прав крымско-татарского народа, обеспечения его безопасности и гарантии развития в Украине, связано с тем, что мы хотим с участием общеевропейских институций, ну, в частности ОБСЕ, создать такую дорожную карту, в том числе и правовую, которая была бы направлена на то, чтобы переформатировать статус Крыма с целью обеспечения прав всех, кто там живет. Вот это и есть алгоритм.
А второй вопрос?
Его нет.
Нет, да? Ну вот, по крайней мере, да. Один вопрос понятен. Но, между прочим, я думаю, что сама вот эта вот подмена понятия, да, когда мы говорим о чьих-то претензиях, и на самом деле греческого общины в Крыму уже практически не осталось. Даже той, которая была.
Вы знаете, Виталий, некоторые вещи мы, может быть, должны просто, чтобы понимать, что происходит, потому что есть же люди, которые не знают Крым, они живут далеко. Ну, скажем, вот крымские татары, сегодня их вернулось 285 тысяч. Еще где-то порядка 120-150 тысяч, никто не может точно сказать, еще на постсоветской территории за пределами Украины. Многие из них хотят вернуться, мы имеем определенную статистику. Но то, что касается, смотрите, выселили порядка 52 тысяч немцев в 1941 году, 11-12 тысяч болгар, греков, армян. Возвратились единицы.
Нет, да,
у этих людей есть выход, у них есть возможность исхода.
Да, на этническую,
да,
родину.
А крымским, как бы, да, татарам, вот я... Вот это хотел объяснить. У крымтатар просто нет иной земли, куда они могут возвратиться.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Еще раз, это Павел.
А, да, это ваш второй вопрос. Да. Да.
Вы сказали, что планируется дорожная карта и прочие взаимодействия с Европейским Союзом, может быть, с американцами еще. А вот могли бы вы сказать, насколько реально воспользоваться такого рода рекомендациями американским индейцам?
Ну, вы знаете, я и мои коллеги, мы, в общем-то, если честно говоря, изучали опыт, и не столько, может быть, даже Соединенных Штатов, сколько Канады, все то, что касается коренных народов. Я хочу сказать, что я сейчас не говорю о конкретной форме, формах, которые реализуются в Канаде, но с точки зрения тех правовых вот гарантий, которые заложены в законодательстве этих стран, мы можем только лишь мечтать. Это право на ресурсы, по крайней мере, на ресурсы в том смысле, чтобы без определенных каких-то согласований с коренными народами не могли бы приниматься те или иные решения, которые кардинальным образом изменяют ландшафт, предназначение этой территории. Конечно, мы хотели бы многое, то, что сегодня содержится уже, кстати, принятой декларации ООН о правах коренных народов, чтобы закладывались те правовые нормы, которые будут приниматься в Украине. Однако хочу с сожалением отметить, что украинское государство при голосовании за эту декларацию, это было в 2007 году, воздержалась.
Есть у нас, по-моему, следующий звонок, мы еще успеем взять. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я хотел бы задать вопросы участникам передачи.
Задавайте, только представьтесь.
Алло.
Ну, представьтесь и задавайте вопрос, только быстрее, там осталось 3 минуты.
Борис из Москвы.
Ну, давайте, Борис, говорите.
Вот вы сейчас говорите о дорожной карте. По моему мнению, распространение мусульман на Запад очень конкретно и, так сказать, весьма активно. Как вы думаете, может быть, если Украина передаст России Крым, то тогда граница будет, и мусульманам будет труднее перебраться в Украину, чем сейчас, когда... открыта граница, и они как бы...
А граница с кем открыта? Стоп, стоп, стоп. С кем,
это гораздо легче.
С кем открыта граница?
Что?
С кем граница-то открыта? У кого с кем открыта граница?
Крым и Украина – это одна страна.
Ну, у кого открыта? А, в смысле, что из Крыма мусульмане переберутся? О, какой ужас, какой... Просто катастрофа. Вы знаете, сколько крымско-татарских студентов учатся в наших украинских высших учебных заведениях, Борис? Представляете, какое количество вот молодых людей получает образование здесь, да? Это такая... Наверное, вы думаете, что это цивилизационная катастрофа для нас, да? Как, допустим, татары или там чеченцы, или ингуши, или кабардинцы, или балкарцы, которые получают, допустим, образование в московских высших учебных заведениях.
Ну, вы знаете, Борис имеет право, в общем-то, его вопросе я почувствовал некоторые, может быть, вот эти и вот эти мифы, да, особенно которые страх вот вызывают у людей. Но само по себе вот такая попытка рассуждать, что мусульмане это плохо, а другие это хорошо, в этом-то уже есть вот риск вовлечения людей в противостояние. Мне представляется, что, в общем-то, ну, просто необходимо нами осознание того, что различие наше, это есть больше, может быть, нас объединяющее, нежели желание каким-то образом кого-то друг от друга отделить или изолировать. Что касается передачи Крыма России, я, знаете, но я не знаю, какое государство долго живет после того, когда добровольно другому государству, тем более в условиях неравных взаимоотношений, отдает свои территории. Если кто-то вдруг серьезно считает, что Украина могла бы передать кому-либо Крым, в том числе и России, то этот человек должен сказать, признаться себе в том, что через какое-то время такого государства, как Украина, не будет. Это без крымско-татарского контекста. А с учетом крымско-татарского контекста, знаете, мы в высылке жили вместе с чеченцами. У меня сегодня очень много друзей, из которых я учился, в том числе и в Москве учился. Некоторые из них уже убиты. Убиты в своих домах, не на войне, но убиты в Чечне. Я думаю, что в России есть очень много проблем такого, знаете, очень много ситуаций очень проблемного характера, которые не позволяют кому-то, даже если он искренне думает, что с передачей Крыма России могут быть решены, в том числе и крымско-татарская проблема.
Я понимаю, что слушатель вообще говорил не решение крымско-татарской проблемы, а какое-то очень странное решение спасения Украины от мусульманского нашествия путем... экстраполяция этого нашествия в России.
Здесь можно было бы сказать одной фразой, я еще успеваю.
Да, вообще, еще
успеваю. Вообще надо знать хорошо, и, кстати, вот это наша большая беда, и не только в Украине, это и в России, это всех тех, кто десятилетия прожил вот этот советский период. Мы на свою прошлую историю смотрим одними лишь глазами, вот глазами официальной российской, потом советской историографии. Надо знать историю украинских земель. Это постоянное взаимодействие с мусульманским и христианским, разным христианским миром. И Украина, она такой и создалась, и поэтому здесь для Украины такой опасности нет.
Я поблагодарю за эту беседу нашего гостя, председателя Всемирного конгресса крымских татар, депутата Верховного Совета Автономной Республики Крым Рифата Чубарова. Спасибо, что были
спасибо
с нами.
Вам.
Господин Чубаров провел эту программу, Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Перед тем, как попрощаться с вами, уважаемые слушатели, напомню, что сейчас в эфире «Время свободы». Андрей Шары подведет итоги дня. Итак, главная тема выпуска. Нобелевская премия мира присужена активисткам движения за права женщин из Либерии и Йемена. Исполнилось 5 лет со дня убийства нашей коллеги, обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг в интервью «Радио Свобода» о проблемах демократического развития России. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Владимир Путин взорвал Твиттер.
Комментарии экспертов.
Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин о тюремной медицине.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абаринов о премьере «Чудотворца».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.